Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Всем здравствуйте, я рада всех слышать, а также видеть, да, вот напротив меня сидит Леня, привет.
Привет, Анастасия.
Всех приветствую, вы слушаете передачу «Честно говоря», тема сегодня «Как лесник стал поэтом». У нас сегодня уникальная возможность, у вас в том числе, посмотреть на настоящего лесника. Ты правда рубил деревья?
Да, конечно.
Все, значит, сейчас бросаем все свои дела, подключаемся к нам, к прямой трансляции, она идет в группе ВКонтакте, которая называется «Честно говоря», также Теос Медиа, на нас можно посмотреть, также нам можно написать сообщение прямо под видеотрансляцией в тех группах, где вы нас смотрите. И если зайдете на сайт teos.fm, раздел сообщения, что можно написать? Ну, во-первых, ответьте мне на вопрос, писали ли вы когда-нибудь стихи, любите ли вы поэзию, и вообще какое ваше любимое стихотворение? В общем, писали ли вы стихи, пишите ваше любимое стихотворение, любите ли поэзию. И если вам вдруг неинтересна поэзия, тогда просто посмотрите на настоящего лесника. Вообще, вы знали о том, что лесники существуют не только в сказках? Леня, Леонид Коршиков, лесник, поэт, пчеловод. Кто еще, Леня?
Наверное, религиовед.
Вот, значит, лесник, пчеловод, религиовед, поэт, все вместе. Говорить будем на тему, как лесник стал поэтом. Непосредственно Леонид Коршиков. Леня,
да.
Где учат лесничество? Вообще, как так получилось, что ты был лесником?
Это был конец 9 класса. Я задумался, куда мне идти. И выбор был между 10 и 11 классом, либо получать профессию. Мне не было интересно идти в 10-11 класс, и я посмотрел, что может быть. Мне хотелось что-то интересного, я увидел лесхозтехникум.
Угу.
Я пошел туда и поступил. И я счастлив, что я там учился.
Ну подожди, ну это ты уже рассказал сам путь, но вообще идея, откуда возникла быть лесником? Вот так вот просто спал, а пойду-ка я, вот все пошли, значит, там на экономистов, IT-программистов писать коды, а я пойду валить деревья, лес.
Нет, это все началось с удивления, как много начинается, все с удивления, когда моя знакомая сказала, что у нее дедушка учился на лесника, и мой вопрос был: вау, на лесников учат? Вот, и я узнал, что действительно и в моем городе есть возможность выучиться на лесника. Я пошел, посмотрел профессии и, вернее, не профессии, а предметы, которые преподают.
Учебный
и,
план.
Да, учебный план. И эти странные названия, типа лесоводство, энтомология, защита и охрана леса, меня заинтриговали. И так как я с детства любил природу, любил гулять по лесу, я понял, что да, мне сейчас именно сюда.
У всех существует такое мнение, что лесники — это те люди, которые рубят деревья. Чем на самом деле занимается лесник вообще? Ну, вот по профессии. Сколько учиться на лесника?
На лесника учат даже в высшем учебном заведении.
У меня это очень сильно удивляет. Я думала, взял топор, пошел, вот ты и лесник. Нет?
Нет, на самом деле лесник — это очень комплексная профессия, когда нужно посадить лес, вырастить лес, защитить его от огня. Есть специальная наука пирология, которая занимается, как там правильно тушить пожары. Мы изучали там древесных вредителей всяких. Мало того, что еще нужно знать, как правильно разработать лесонасаждение в том плане, что ты же не просто посадишь лес, тебе нужно его же рубить, все, что ассоциируется с лесниками.
А зачем, скажи, его рубить, если вы его сажаете?
Так его и сажают, чтобы рубить. Вот. Вот. Потому что получается следующая система, что вначале деревья, они маленькие.
Так.
Вот. И их сажают очень кучно. Но со временем, когда дерево подрастает, у деревьев начинается процесс выживания, то есть борьба за выживание. И здесь уже приходит лесник, и существуют разные рубки ухода, когда в каждом, в насаждении разного периода возраста рубится по определенным условиям лес.
Ты работал лесником после обучения, получения диплома?
Да, я работал, и как-то не странно.
Где работают? То есть так прям, заходишь на сайт вакансии, да, там лесник. лесник требуется, да?
Да, есть такое тоже.
Серьезно?
Да. Вот, но обычно там пишется «вальщики леса» или прочее, но...
Из чего состоит рабочий день лесника? Вот прям вот с самого утра и до вечера, в чем вот... Вот, вот утром встал, где? Это где-то хижина в лесу?
Нет, сейчас работа лесника состоит в основном того, что он сидит в офисе и проверяет состав, скажем так, правильность ухода за лесом.
Потом, подожди, а как он может это в офисе делать?
Ну, потому что есть карты определенные, ага. И во время полевого сезона лесник обновляет это все.
Так.
Вот, а летом зачастую лесники ездят по лесу, смотрят, чтобы не было пожара, угу. Смотрят, нужно ли обработать лес от вредителей. Также ведут рубки, если это необходимо. Но если это, например, национальный парк какой-нибудь, угу. Рубки там нельзя вести. Поэтому здесь идет момент уже на туризм, когда лесники смотрят, чтобы уже как бы никто не повредил лес.
Приходилось с браконьерами встречаться?
К счастью, нет. Я думаю, это было бы очень опасно.
Да?
Ну, потому что лес зачастую рубится очень варварски. Угу. Вот, и люди для того, чтобы избежать какого-то наказания, готовы пойти на что-то большее.
Настоящий лесник Леонид Коршиков сегодня в эфире передачи «Честно говоря». На нас можно посмотреть, если зайдете в группу ВКонтакте, которая называется «Честно говоря», а также «Теос Меди». Еще нам можно написать сообщение, если зайдете на сайт teos.fm, раздел «Сообщения». Ребята, что я вас хочу, чтобы вы напишите? Чтобы вы напишите вот что. Любите ли вы стихи? Ваше любимое стихотворение вообще сочиняли ли вы? Потому что вообще тема сегодняшнего эфира «Как лесник стал поэтом». Вот, значит, первую часть мы, так скажем, завершили, закончили. Теперь давай о поэзии. Как ты вдруг из лесника, если тебе было это интересно, превратился в поэта,
Леня? Ну, писать я стал, конечно, немножко до лесного техникума. Угу. Но и тем более профессия лесника... Так как поэта зачастую вдохновляет что-то красивое, угу. Что-то прекрасное, и поэтому профессия лесника очень гармонирует с поэзией, потому что зачастую нужно делать какие-то обходы. Вот, а по лесу, и, например, когда ты идешь зимой после мороза, и лес весь в инеи, это просто неописуемая красота, которую тебе хочется как-то запечатлеть, описать, и это очень круто.
Как ты считаешь, в современном мире людям нужна поэзия?
Да, я думаю, да.
Почему? Mm. И почему вот, ну, не популярна поэзия сегодня? Или популярна, просто мы об этом не знаем? Существуют какие-то, может быть, сообщества, группы, где действительно популяризация поэзии?
Поэзия становится популярной именно сейчас, да.
А когда был ее спад?
Я думаю, что после 60-х был спад. А сейчас...
Снова возрождается?
Да, конечно.
А что повлияло на это? На возрождение поэзии?
Ну, во-первых, он интернет.
Интернет повлиял? Я думала, он повлиял на то, что все умерло.
Нет, потому что многие ребята получили возможность создавать свои паблики ВКонтакте, выкладывать туда свои творения. Там, мы не говорим сейчас о качестве, а просто творении, и они получают... Там даже друзья по школе подписываются, смотрят, оценивают и... Это довольно-таки популярно, и сейчас очень много поэтов просто ездит постоянно с гастролями по всей стране и собирают залы.
Да?
Да.
А какой сейчас жанр, направление? О чем сейчас пишут современные поэты? О чем современная поэзия?
Современная поэзия обо всем.
Обо всем. Пишет нам Олег Жабик, что работа ночным сторожем иногда тоже делает людей поэтами. Олег, напишите, пожалуйста, ваше стихотворение, которое вы написали под впечатлением работы ночным сторожем. С удовольствием прочтем. А также вас, дорогие радиослушатели и телезрители, прям так вот, прям по-советски сказала, я вам предлагаю написать вообще ваше любимое стихотворение. Вообще, писали ли вы стихи? Как мне кажется, пишут стихи все, особенно в период влюбленности. А как вообще отличить настоящее стихотворение от просто бумагоморательства и складывания рифмы? Или любое вот сложение рифмы уже есть стихотворение?
Нет, конечно. Есть же шуточное. Муха села на варенье.
Да,
вот и все стихотворение. Но это же мы не можем назвать стихом. Вот. Лично для меня, конечно, эталоном именно поэзией и настоящего стихотворения является то, что ты это стихотворение хочешь перечитать и потом вернуться к нему еще и еще раз. Он тебя захватил, он тебе что-то подсказал. Как сказал один мой хороший товарищ, а поэзия — это то, что помогает тебе высказать то, что не высказано было ранее, описать какое-то чувство, которое еще не было описано. И когда вот поэт может это сделать, вот, и он становится настоящим поэтом, и, скорее всего, он уже выйдет за грань временную, вне времени станет.
Самая популярная тема — это любовь в поэзии или нет?
Я думаю, что тема любовь, она популярна, но в основном, наверное, в женской поэзии.
Да? А есть, существует такой термин, как женская поэзия, мужская поэзия? Я просто не знала, что есть разделение.
Ну, как бы... Мне лично всегда очень хорошо видно, когда стих писала девушка или когда пишет мужчина стих.
А какие там прям такие прям крючки? Ну, вот, о чем пишут девочки, ну, помимо любви?
Ну, помимо любви, не знаю, наверное, расставание еще.
Ну, это тоже любовь. О чем пишут мальчики?
Есть такой поэт, мой любимый современный поэт, Роман Насаканов, он из Самары. У него очень много стихотворений, как бы размышления о Боге, вот, где он вообще, в принципе, как-то вот сам рефлексирует эту тему, свои взаимоотношения с Богом и свою жизнь вообще в мире, и у него очень сильные стихи, мне они нравятся.
Как ты валил деревья в Подмосковье? Все-таки вернемся к тому, что ты все-таки лесник. Так все-таки по образованию лесник, религиовед, поэт, кто?
Если говорить так, то по образованию я сейчас лесник. Звучит это так: специалист по лесному и лесопарковому хозяйству.
Так.
Плюс дополнительная корочка, вальчик лес 6-го разряда. Вот. А сейчас я учусь в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете на религиоведе.
А как так получилось, что ты как имеешь отношение к фестивалю «Живые поэты»? К поэзии ты профессиональная, какое имеешь отношение?
Ну, я бы не сказал, что это профессиональное отношение, потому что я просто помогаю, чем могу. Потому что мне интересна поэзия и общаться интересно с ребятами, которые пишут стихи. А как я туда попал, это интересная история, потому что в прошлом году, практически вот где-то год назад, у ребят был фестиваль живых поэтов, ну, вот, который был приурочен к выходу их антологии. И Андрей Орловский, как раз руководитель проекта и создатель проекта, написал на своей страничке ВКонтакте, что ребята, нужна физическая помощь, придите, помогите, кто чем может. Я такой подумал, я хочу помочь. Вот, пришел и всю ночь помогал. И
потом... А что именно ты делал?
Я стелил газон.
Серьезно?
Да. Вот там была такая...
Работа по профессии, между прочим.
Да-да-да. Вот, там была такая площадка, где пол был застелен газоном, чтобы люди могли зайти, посмотреть, там, по-моему, фотографии висели и что-то, ну, вообще отдохнуть, потому что очень плотная была площадка, тут стихи читались, там барберы стригли, там татуировщики наколки делали.
Ничего себе.
Вот, там бесплатное пиво по билету наливали.
Класс.
Вот, то есть, да, была такая движуха.
Богема, да, богема.
Да. Вот, причем было практически по 1000 или даже больше человек с...
То есть люди, которые пришли за поэзией все-таки?
Даже приехали, некоторые специально, там, по-моему, из 24 городов России и СНГ приехали люди, что именно на этот фестиваль.
А сколько было поэтов среди этой 1000 человек?
Я не помню, честно сказать, сколько было выступающих. Я точно могу сказать, что за время существования проекта, вот на тот момент, когда был фестиваль, это, получается, было вроде бы трехлетие, если я не ошибаюсь, было уже подано 20 тысяч заявок на участие, из них было принято 240. Ну вот, и из 240 лучшие попали вот в антологию книги «Жи».
Как лесник стал поэтом, Леонид Коршиков сегодня делится своим опытом. Почему «Жи» пишется через «ы», а не через «и»?
Потому что...
Подожди, вот вдруг наши зрители знают. Вы знаете, почему «жи» пишется через «ы»? Если знаете, напишите. Я с удовольствием прочту. Алёня потом ответит, почему «жи» пишется через «ы». А пока я хочу, чтобы ты вот что мне рассказал. Как ты вообще стал пасечником?
Когда я учился в лесном техникуме, у нас был замечательный преподаватель Коровин Юрий Васильевич. И я считаю, что такой должен быть человек, который вот именно работает руками. Потому что когда ты находился рядом, ты заряжался этой энергией, которая била через край. И он, помимо того, что там подрабатывал тем, что дрова возил, он еще разводил свою пасеку. И он в тех студентах заинтересованных приглашал...
Это были лесные пчелы, дикие?
Нет, нет, это пасека, нет, не лесные. Вот, он приглашал поработать на своей пасеке, и мало того, что работа на его пасеке превращалась как бы в доп-урок пчеловодству, это было очень здорово, и я с ним практически 2 года работал в разные сезоны. То есть мы либо готовили пчел на зиму, убирали их в амшайник, место, где зимуют пчелы, либо мы их уже в период медогона собирали мед, я работал с медогоном, там, терпел укусы пчел. Это было очень запоминающееся, конечно.
Но говорят, что первые там 100 раз больно, а потом не больно. Или больно все равно. Ну, в смысле, чувствуешься.
Нет, оно чувствуется, что что-то там укололо. Ты уже не так обращаешь внимание, потому что тебя там уже покусали 100 раз, и тебе как бы уже все равно.
Люня, скажи мне, сколько зарабатывают в современном мире поэты? Вообще можно на этом ремесле, давай все-таки, можно вообще называть поэзию ремеслом? Стихи же... все-таки продают или просто пишут для себя? Вообще можно заработать на стихосложении?
Я думаю, что можно, но вопрос сколько. Есть такой современный поэт Паша Кошелев, участник проекта «Жи». Он как-то мне сказал, что считает поэтов немножко безумцами, потому что на поэзии, в принципе, ты много не заработаешь. И как бы условия такие, что особо ты и не прославишься, но ты все равно, несмотря на что пишешь, страдаешь из-за этого и прочее, и что-то внутри тебя все равно двигает.
Но почему же? Смотри, все знают Веру Полоскову, больше никто никого не знает. Ну, еще есть инстаграм поэтесса Соломонова. Все. А где мужчины?
Ну, Андрей, есть такой очень... Ну, Андрей, я имею в виду Орловский, вот как раз основатель «Жи». И есть такой очень известный поэт и панк-рок Леха Никонов, петербургский, очень известный. Ну, вот они тоже работают этим ремеслом, но это...
Как ты считаешь, их качество стихотворений, именно качество, мы не будем называть там какие-то... Они все-таки они заслуженно получают те деньги, которые они получают? Или просто это пафос, это некий образ, это какое-то шоу? От чего зависит стоимость поэзии и стоимость поэта? Как ты считаешь?
От грамотной подачи, наверное. Здесь уже вопрос такой немножко позиционирования, маркетинга, на мой взгляд, потому что поэт может писать просто превосходные, гениальные стихи, но при этом он...
Не умеет себя продавать?
Да, не умеет работать с публикой и прочее. Тут вот такой вопрос бизнеса. А есть поэты, которые, например, пишут плохо, но они, например, очень хорошо ориентируются в сферах там, маркетинга и как себя продвинуть. И они могут очень хорошо из-за этого развиться, я считаю так. Потому что какой-нибудь поэт из Сибири может просто пишет там замечательные стихи, он новый Пушкин, условно говоря. Вот, но при этом он просто пишет их в стол, и мы о нем никогда не узнаем.
Вот. Что делать в этой ситуации?
Ничего. Если как бы я думаю, что здесь, если нужно будет, оно все само.
Так все-таки сколько в среднем зарабатывает современный поэт?
Я думаю, немного.
Цифры не скажешь?
Ну, я не могу сказать, потому что никто об этом не говорит.
Хорошо,
особо.
Хорошо.
Это было бы ложь, ну, как-то там...
А как тогда не потерять это самое вдохновение, если, смотри, ты пишешь что-то, да, нет обратной связи, нет отдачи, тебя никто не знает, на улице не узнает, тебя не печатают, тебе ничего за это не платят, но при этом со стороны люди, знающие, говорят, ты гениален, ты новый Пушкин. Ну, вот просто время не пришло там, или неграмотная у тебя маркетинговая стратегия. Как тут вот не потерять вдохновение? Ну, и не перестать писать, не пойти работать менеджером?
Ну, я думаю, здесь зависит от того, что сам хочет этот поэт. Ну, скажем так, не поэт, а человек, который пишет. Если он хочет писать, потому что у него внутри что-то не дает ему перед сном не написать стихотворение, uh-huh. и для него это действительно важно, как глоток воздуха, то я думаю, для него не совсем важно, скажем так, позиционирование и прочее. Он может там, если он хочет делиться, он будет вести паблик ВКонтакте и все. А если человек хочет как-то прославиться, то это уже другой вопрос. Он будет делать все, чтобы прославиться, вот, и работать над этим. То есть это все зависит от человека, я думаю.
Как ты относишься к тому, что современная поэзия считают рэп, рэп-культуру и рэп-песни? Mm. Что это современная поэзия?
Ну, я не считаю, что рэп — это поэзия. Потому что попробовать почитать рэп без... Ну, просто как стих, mm-hmm. например. Зачастую это будет пошло и глупо, но при этом, когда его этот... скажем так, текст читают вот по своему предназначению, он, например, может быть сильным, ярким. И прям,
а да, в чем вот, разница чтения? И стихи читают с выражением в кавычках, и рэп читают, его не поют, его читают.
Ну, потому что, я думаю, тут в самом подходе написания стиха.
То есть подача?
Текста, да. Нет, не подача, а вот именно в самом тексте. То есть... то, что может написать рэпер в стихотворении, например, самый известный сейчас, один из самых известных, Оксимирон, uh-huh. он там может сделать какие-то отсылки к, ну, например, там, к писателям uh-huh. или что-то делать. То если это сделает какой-нибудь поэт, это будет выглядеть глупо. Uh-huh. Ну, потому
что... То есть на контрастах.
Да, потому что это будет смотреться как-то, на мой взгляд, глупо и неинтересно.
Слушай, ну Маяковского мог читать только Маяковский, вот так вот именно, ну как бы есть стилистика, может быть, это тоже просто стилистика современной поэзии, что рэп читают вот рэперы вот такие, то есть Оксимирон читал, может, рэп Оксимирона хорошо звучит в устах Оксимирона, так же, как стихи Маяковского лучше всего читал сам Маяковский, все, кто читал после него, да, стиль прослеживается, но немножечко не то, в чем тогда различие?
Ну, различие в том, что рэп — это огромное, ну, отдельное течение абсолютно. А поэзия, она как была вот испокон веков, она как бы работает в этой стезе, она там ищет новую форму. Иногда возвращается к старым формам, которые кажутся теперь новые, ну, типа, мода. А рэп — это достаточно-таки молодое направление по сравнению с поэзией, я думаю. И оно, и он работает именно в своем жанре. И все.
То есть фраза «Поэзия рэпа» немножко некорректна.
Ну, я думаю, да.
Угу. Лесник, поэт, пчеловод, религиовед Леонид Коршиков сегодня рассказывает нам о том, как он из лесника превратился в поэта. Леня, как отреагировали твои близкие, ну, во-первых, на то, что ты решил стать лесником?
Положительно.
То есть не было шуток, там, не знаю, каких-нибудь там юма по этому поводу?
Нет, наоборот, как-то мои близкие... Люди достаточно такие практичные.
Угу. Вот. Что сказали? Приходи к бабушке дрова рубить?
Нет, они сказали, что эта профессия, скажем так, в голодный год точно тебя прокормит.
Да? Каким образом профессия лесника может прокормить в голодный год?
Ну, во-первых, в лесу ты точно с голоду не умрешь, если так. Вот,
Расскажи.
Потому что в лесу, ну, с лесом всегда, в лесу есть всегда с чем работать, uh-huh. вот, и всегда лес будет востребован, uh-huh. и всегда нужны будут грамотные специалисты, которые умеют работать в этой стезе.
Не скучаешь по лесничеству?
Иногда скучаю.
Почему не вернешься?
Потому что я пока учусь, и это цель, которую надо достичь, ну, уже закончить, а там посмотрим.
Ну, ты же периодически ходишь, валишь лес.
Ну да.
Расскажи о своем пути, когда ты в Подмосковье. Это Подмосковье, да?
Да, 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 да.
Как так получилось? Они тебя нашли или ты просто разместил на сайте вакансия лесоруб?
Я просто рассказывал своим знакомым, ага. что я вот учился, когда-то был такой опыт, И знакомые предложили: а слушай, у нас вот есть дачный участок, там вот дачный участок захватывает определенную территорию леса. Нужно как-то его обиходить, потому что у нас маленькие дети.
Почему они сами не взяли бензопилу и не спилили?
Ну, потому что нужно правильно спилить дерево, потому что если ты это сделаешь неправильно, ты можешь просто погибнуть.
А, то есть не с той стороны, оно может себя пришибить или как, или что?
Там нужно делать правильный спил. Вначале, если особенно ствол большой, там нужно вначале вырезать как бы такой треугольничек, потом правильно направлять.
Да.
Вот, и там есть определенные нюансы, и потому что если ты просто так начнешь валить дерево, оно может просто упасть, а в корне, где оно, ну, вот, где оно будет ломаться, оно может как бы просто выстрелить и рядом стоящего человека элементарно убить.
Ничего себе, какая опасная, кажется, оказывается, профессия лесника. Скажи мне, вот что. Как ты задумался о религиоведении?
Ну, вначале я поступил на историю церкви.
Хорошо, давай тогда перефразирую. Как ты вдруг задумался о том, чтобы пойти получить образование, связанное с религией, так или иначе?
Мне всегда было интересно, скажем так, три кита, как я это называю, три кита моих увлечений.
Так.
Это философия, поэзия, и, ну, литература и религия вообще. Вот. И под этими...
А где же здесь туризм?
Вот. И под этими китами, они стоят на черепахе, и под этими китами путешествия. Вот. И я подумал, я хочу... скажем так, расширить свой кругозор и поучиться еще. И поэтому пошел учиться дальше, изучать философию. А философия всегда как-то недалеко стоит от литературы. Вот, литература от философии.
Философия вот. От религии.
Да-да-да, и вот это вот оно все завязано. И
естествознание.
Да-да-да, и причем очень приятно потом куда-то ехать и размышлять на какие-то философские темы или читать книжку. Вот, уже более... ну, считывая какие-то там двойное дно, вот, более так лучше,
нежели. Все-таки почему «жи» пишется через «ы»?
«Жи» пишется через «ы», потому что настоящему поэту можно все. Можно писать на неугодные темы, игнорировать правила языка. Вот, поэтому это «жи» как такой вызов, что это правильно, и что мы живы.
А если еще у этого поэта топор в руке, то ему можно все.
Если так шуточно, то да.
Ты, кстати, читал свои стихи на публике?
Очень редко.
Как тебе ощущение сцены, когда на тебя миллион глаз?
Я всегда... Я как-то спокойно к этому отношусь, именно когда я стою на сцене. Но потом происходит нечто удивительное. Я начинаю на свои стихи смотреть немножко другими глазами.
После того, как прочел публично.
Да-да-да, словно вот это я могу как бы через эти миллион глаз и ушей посмотреть на свои собственные стихотворения, послушать их, оценить, и это помогает, так скажем, в росте. И один раз после... чтение стихов на публику. Я очень долго не мог писать, практически 2 года.
Почему?
Ничего. Потому что я понял, что мои стихи очень детские, и мне стало обидно. И я не мог себе позволить написать плохо, и я просто ходил, что-то рифмовал, как-то отрабатывал, но это не было полноценного никакого стиха.
А как ты потом вновь взял в руки чернила и перо?
Мне помогла, как ни странно, армия.
Армия помогла?
Да, да, потому что, когда я попал в войска, было тяжело, ну, естественно. А во-вторых, когда ты стоишь на плацу или маршируешь, твое тело немножко тебе не принадлежит, потому что оно выполняет команды, но твой ум, он как бы и душа всегда про тебя, и ты можешь думать о чем угодно, вот, потому что многие движения доводятся до автоматизма, и ты абсолютно не думаешь повернуть голову направо или налево, ты просто слышишь команду, и все. И я очень много передумал, отрефлексировал, И затем так получилось очень интересно, что в нашу роту попали ребята, которые тоже там пишут стихи, увлекаются поэзией. И мы очень просто упрашивали наше начальство, чтобы нам разрешили иногда собираться в комнате и читать стихи. И то есть вот когда было там свободное время, вот, у солдатов там его немного, но вот обязательно оно есть. И в это свободное время мы там собирались в комнате, у мальчишки одного был...
Литературный кружок.
Да-да-да-да-да, литературный кружок, желтый класс, потому что мы собирались, там все парты были покрашены в желтый цвет. Вот, и у одного мальчика был сборник стихов Серебряного века, и мы читали их, и это было очень здорово.
Потом присоединились к вам другие ребята, кто просто хотел послушать, или вы просто вот свои вот этой компашкой?
Кто-то приходил, слушал, чтобы просто отвлечься от чего-то, послушать, но обычно никто не останавливал, не оставался с нами, была компашка, а потом закончилась учебка, и мы все разъехались, поэтому это просуществовало недолго, но это... было очень запоминающееся.
Скажи мне, ты в какой служил роте, войсках или как?
Я служил в ракетных войсках стратегического назначения.
Помогла тебе профессия лесника?
Да, мне помогла профессия лесника, потому что когда мы учили, нас учили всему, потому что говорили, лесник должен уметь все. И учили работать руками и вообще не бояться какой-то там физической работы, да зачастую даже грязной работы. И поэтому было проще, например, чем многим другим ребятам вот что-то делать спокойно, потому что я там уже умел это делать.
Где ты черпаешь вдохновение? Ну, понятно, там все, что вокруг, путешествия, туризм. Бывало у тебя такое, что все, муза ушла, и нет ее? И нет, и нет, и путешествие не помогает, и поход в лес, и книжка хорошая не помогает. Было такое? Кризис, да. Творческий кризис был у тебя?
Да, да, было, конечно. И эти творческие кризисы, они постоянные. Ну, то есть, потому что, как я уже говорил ранее, я не могу позволить себе написать плохо, а из-за этого получается, что пишу очень редко.
Значит, ты пишешь хорошие стихи?
Я так не думаю, потому что...
Плохие стихи пишешь.
Я просто пишу тексты.
Хорошо, а какие именно тексты, узнаем буквально через несколько секунд, и ты нам прочтешь стихотворение,
хорошо.
Да?
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Как лесник стал поэтом Леонид Коршиков. Настоящий лесник и поэт в передаче, честно говоря, отвечает на вопросы, связанные и с лесничеством, и с поэзией. Вы можете присоединиться к нашей беседе, если подключитесь к прямой видеотрансляции в группе ВКонтакте, которая называется «Честно говоря», а также «Теос Медиа». Еще можно написать, если зайдете на сайт teos.fm, раздел «Сообщения». Что можно написать? Ваше любимое стихотворение? Любите ли вы поэзию? Писали ли вы когда-нибудь стихи? А вот какие именно стихи пишет Леонид Коршиков, мы сейчас узнаем. Леня, читай.
Мой стих, он белый стих, вот, то есть без рифмы, но тем мне он нравится на самом деле. Люди проходили мимо, а звуки их шагов перепаял в стихи. Строки получились, как листья, вмерзшие в лед. Они согревали пальцы, кусочком красоты баюкали взгляд, словно одуванчик, прорвавший асфальт сразу после зимы.
Ой, ну прям так хорошо, прям лесом запахло. Мне кажется, все-таки натурализм в тебе прям дает какие-то такие вещи, влияет на творчество.
Ну, конечно, вы представьте лес, костер, ночное небо, рядом речка. Это...
Но ты зимний, ты о зиме написал.
Ну,
или да. О весне тоже, там одуванчик прорывает, что там первый...
Прорвавший асфальт сразу после зимы, одуванчик.
Прям весеннее стихотворение.
Ну да, оно такое, наверное, больше весеннее в каком-то, но оно и весеннее, и зимнее. Оно какое-то, наверное, времена года. В нем немножко все есть.
Но в основном у тебя стихи о природе или же есть еще о чем-то? Какие-то еще темы ты затрагиваешь?
В основном у меня стихи, какая-то рефлексия по поводу творчества.
Твоего же или чего-то другого?
Вообще творчество. Как правильно писать стихи? Потому что для меня этот вопрос, как правильно, он иногда вставляет мне палки в колеса.
А как правильно?
Я не знаю. Вот. Наверное, правильно искренне надо писать, я считаю. искренне, и это важно.
А если вот со стороны, вот ты чувствуешь, что искренне, ты что-то делаешь, чем-то занимаешься, а вы пришли со стороны, люди сказали, а, фигня все это, баловство, бумагоморательство, не занимайся ерундой, иди вот лес вали давай, лучше, нормальная профессия, что ты вот, не, не то, не Пушкин.
Ну и...
Как реагируешь?
Я же не стремлюсь стать Пушкиным, я же пишу стихи как бы для себя, и зачастую стихи для меня как некая веха. Ну, то есть я прошел определенный какой-то этап, там, например, меня захватила мысль, и я ее как-то для себя разрешил, перерос, и она вылилась в стихотворение. Для меня это важно, потому что иногда перечитываешь стихотворения свои и... вспоминаешь именно, что именно в этот момент тебя волновало, и понимаешь, как бы из каких кирпичиков ты сейчас сложен.
Сколько ты себе даешь на редактуру?
Я очень редко и мало редактирую, к сожалению, стихи.
Ну вот смотри, ты положил что-то, написал 2 года назад, потом перечитал и понимаешь, что здесь бы ты переписал. Ты будешь переписывать или не будешь трогать?
Я, скорее всего, не буду трогать.
А как ты относишься к тем, кто вот написал когда-то давно, тогда... Это нравилось, а через 2 года человек взял и переписал заново или отредактировал. Вообще это корректно в современной поэзии или нет?
Ну, это их выбор. Если, например, из этого стихотворения получилось что-то более мощное и красивое, то почему нет? А если человеку так хочется, то, пожалуйста, я только рад. Если он находит в себе силы это трогать, потому что... Ну, как бы я здесь стою на позиции, что ты же не изменишь свое прошлое, и вот мне важно именно сохранить то, как было. Я могу, конечно, взять, скажем так, скопировать этот текст, оставив его в исходном формате, или там переписать, и попробовать что-то с ним поменять. Но исходный текст я все равно оставлю всегда.
Пишет македонский Ростислав, что не видно видеотрансляцию. Зайдите, пожалуйста, еще раз в группу ВКонтакте, которая называется Теос Медиа, а также, честно говоря, и попробуйте еще раз нас посмотреть. Вот я включила, у меня все показывает. Надеюсь, у вас тоже. Как лесник стал поэтом? Леонид Коршаков, главный герой сегодняшнего эфира. О поэзии мы говорим. Как ты относишься к тому, что... Люди вдохновляются, когда в их жизни что-то происходит. И они, как ты говоришь, рефлексируют дальше на бумаге. То есть что-то произошло, грустное, печально или радостно, и написали. А если ничего не происходит, и не пишется. И получается такой, знаешь, вечный поиск острых ощущений, чтобы писалось. Или же у настоящего поэта, писателя и художника, и творца внутри все это происходит. И он может, в принципе, не имея каких-то внешних факторов и острых ощущений, творить, или же все-таки нужны постоянные вот эти вот метания и острые ощущения?
В свое время я прочел замечательного писателя Романа Ролана, его роман «Жак Кристоф». И вот у главного героя Жака был друг Оливье, который был поэтом. И он писал стихи каждый день. Я не помню немножко завязку самого произведения, но я точно помню, что Жак как-то его спросил, зачем ты так делаешь, ну вот как бы поэты живут от вдохновения до вдохновения, и Оливье ответил следующее, что он пишет так, как ну, постоянно держит, грубо говоря, доспехи, готовые к бою, вот, потому что когда придет вдохновение, он уже там более лучше отточил рифму или более проработал свой определенный ритм. И когда придет какое-то вдохновение, он лучше выразит мысль свою и схватит эту идею, это чувство и, скажем, более так облечет его в форму языка, вот языковую форму. Мне кажется, вот именно так правильно. Я сам так, к сожалению, не могу. Вот. Но мне кажется, вот именно даже в поэзии каждодневный упорный труд, он важен. Именно писать, прорабатывать форму. Конечно, это очень сложно, и так мало, наверное, кто делает, но те, кто так делают, я думаю, глубокий поклон этим людям.
Ну, это получается, ты себя заставляешь. А где же творчество, если ты себя заставляешь? Но это... Я же художник, у меня должно вдохновение прийти. Мне не пишется, мне там нужно на воду съездить.
Лично я считаю, что это немножко такая блажь, да? На самом деле, да. Как бы идет
по... То есть, получается, творчество превращается в работу. Каждый день писать и заставлять себя что-то делать ежедневно, даже делать зарядку по утрам и чистить зубы. Лень же, лень. А тут стихи писать.
Ну, говорят же, ни дня без строчки.
Да? Да? Я не знаю об этом. Это кто говорит?
Я не помню. Какой-то советский писатель, угу, он сказал, или поэт, он говорит, угу, ни дня без строчки. Вот. И даже был такой случай, связан с писателями, не буду называть фамилии, потому что не помню, боюсь ошибиться, но, условно говоря, идет один уже известный писатель, навстречу ему другой, точно помню, что это было на Арбате, и они встречают друг друга и говорят, вот, что ты написал? Он говорит, да я вот ничего не могу написать уже там месяц, вообще нет вдохновения. И другой, более опытный, известный писатель говорит, ты что, пиши хотя бы о том, что ты ничего не можешь написать. Вот, главное, ну, писать, иначе какая-то начинается стагнация, застой, и это уже опасно.
То есть это как спорт, все время тренироваться, даже если соревнования закончились.
Я считаю, что да, лично моя такая позиция, хотя, сразу оговорюсь, у меня так у самого не получается.
Как часто ты пишешь?
Сейчас все реже и реже, к сожалению.
Почему?
Потому что сейчас... сессия на носу.
Ой, очередная отмазка. Пиши о том, что сессия на носу.
Да, это очень хорошая мысль. Вот. А во-вторых, мне очень сложно почему-то стало начинать писать.
Почему?
Не знаю, мне кажется, очень важно начать. Главное, чтобы хорошее начало было. А я не могу схватить никакое слово, от которого пошла мысль. И поэтому...
Какие есть секретные приемчики, чтобы вот, ну, вот у тебя есть практики, чтобы не терять вот тот самый навык? Ну, помимо того, что нужно заставлять себя писать. О чем вообще писать? Вот человек задумал. Вообще каждый любой может быть поэтом?
Я думаю, что да.
С чего начать?
Читать стихи.
Чужие?
Чужие.
И тогда в голове что-то сменится, и ты будешь писать свои собственные?
Ну, надо очень много... Есть такое выражение, только... скажем так, гениальный читатель может стать гениальным писателем. Угу. Вот. И я думаю, что это работает и для поэзии.
А что читать? Классику или современную литературу?
Все читать. И в какой-то момент ты поймешь...
Газеты, журналы, интернет-статьи, объявления в метро?
Ну, я имею в виду здесь именно для поэта. Вот. Все читать.
Слушай, название, состав продуктов порой очень поэтичен.
Вообще не
там
спорю.
Такие слова интересные.
Я думаю, что даже бухгалтерский отчет тоже очень поэтичная штука. Угу. Вот. Но именно в поэзии для поэта, я думаю, что надо читать все, и в какой-то момент ты именно поймешь, какие писатели стоят ближе к тебе, писатели и поэты стоят ближе к тебе, и ты с ними как бы начинаешь вести диалог.
Ты пишешь о Боге?
Практически нет.
Почему? Тебя не вдохновляет эта тема?
Ну, потому что...
Или слишком личное?
Мне кажется, наверное, слишком высокое. Вот. Mm-hmm. Потому что писать о Боге, ну, это как молитва. Она проговаривается вот сейчас, в сию минуту, и мне не, как бы не хочется ее переносить. Мне хочется, чтобы она как бы была такая сакральная, как вот... раньше говорят, почему так высоко писали какие-то изображения, вот, потому что не было хорошего освещения, и многие изображения приобретали черты сакральности, потому что в храме они были высоко, их особо не было видно, там где-то проглядывались и прочее. И вот здесь, мне кажется, то же самое, что это вот какое-то такое сакральное, которое лично для меня...
Но ты же можешь с помощью поэзии вдохновить кого-то, обратить внимание к этой сфере жизни.
Я считаю, что если человек хочет прийти к Богу, угу, он придет к Богу, и как бы особо, как бы, он подойдет к любому другому верующему человеку, и в тот момент тот скажет именно нужные слова для самого человека.
А для верующего человека? Ведь поэзия о Боге тоже интересна верующему человеку.
Да, конечно. Я думаю, интересно.
Почему ты не пишешь для верующих?
Ну, потому что мне неинтересно писать для верующих.
А для себя? Для себя ты пишешь что-то о Боге, но хотя бы просто в голове, пусть даже не на бумаге. У тебя бывает такое, что ты прочел что-то, изучил что-то и вдохновился, и прямо в голове что-то у тебя вышло?
Ну, в поэтической форме нет, обычно просто какие-то размышления, которые я вношу в свой ежедневник, и все. Я привык просто ежедневник 7 класса писать, вот. Поэтому...
Ну вот видишь, ты пишешь каждый день. Ну, ты не теряешь навык. Ты же пишешь.
Ежедневник это не значит каждый день. Хотя бы там 2 раза в неделю это уже подвиг.
Расскажи о фестивале.
Фестиваль поэзии.
Где он будет проходить?
Он будет проходить на площадке 0. Это Дубровка, станция метро Дубровка, ТРЦ «Мозаика».
Когда?
С 24 по 26 мая.
Где купить билеты, как зарегистрироваться, сколько стоит вход?
На многие мероприятия вход бесплатный.
На это мероприятие будет бесплатно?
26-го будет гала-концерт. Я не помню, если честно.
Ну, в общем...
Есть такая фишка, что, например, для людей, которые приехали с других городов и там с других регионов, они показывают билеты, их пускают бесплатно. Вот, если они приехали непосредственно.
А что это будет, фестиваль поэзии?
Да, поэзии.
Как зарегистрироваться поэту, чтобы поучаствовать там? Или уже все?
Вроде бы еще можно. Я не помню, потому что немножко отвечаю
за... Ты будешь читать?
Нет, конечно. Я, хоть я и помогаю ЖИ и этому проекту, сам я там не опубликовался, потому что, как я уже сказал, из 2000 заявок было отобрано всего лишь 240.
Но тебе хочется?
Да, мне очень хочется.
А хотя бы просто прочесть?
Мне хочется, наверное, больше опубликоваться в ЖИ, чем прочесть.
А что это тебе даст?
Ну, это будет мой личный маленький подвиг.
А что дальше?
Дальше работать, дальше писать.
Еще раз напомни, когда этот будет фестиваль и где?
24-26. Подробную информацию можно посмотреть ВКонтакте, например, в паблике «Живые поэты». Вот, там расписан полный график мероприятий, кто куда хочет, потому что там будут образовательные площадки, вот, где современные поэты будут разговаривать о поэзии. Вот, и 26-го будет гала-концерт.
А что это за гала-концерт? Что значит гала-концерт?
Гала-концерт, когда будут выступать все, скажем так, самые топовые поэты современности. Ну, например, Дмитрий Водейников, король поэтов, Леха Никонов, потом Олег Груз, Андрей Орловский.
Это Орловского я знаю. Вот. Тебе кто из современных поэтов, кроме Никонова, нравится?
Ну, Орловский, Нацаканов, нравится поэт Паша Кошелев, нравится поэт Никита стихами.
Где девочки? Женская поэзия тебе не нравится?
Нравится, но не всегда выборочно. То есть если у этих поэтов мне нравится прям вот большинство их стихотворений, то у девочек мне не все нравятся.
Так о чем пишут мальчики? Мы говорили о том, что девочки пишут о любви и расставании, а мальчики о чем пишут?
Ну, например, как я уже говорил, Рома пишет вот о своем...
О Боге, да.
Да. Леха Никонов пишет обо всем. У него очень крутые стихи. То есть он сильный очень поэт. Дмитрий Водейников сейчас не пишет, насколько я знаю, но его стихи, они очень интересные сами по себе.
А кому интересны эти стихи? Ты говоришь, вот они очень интересны. А кому? Старшее поколение, которое знает Пушкина, ну, вот эти все известные классическая школьная литература, Серебряный век и так далее. Им интересна современная поэзия? Кто приходит на подобные мероприятия? Молодежь в основном или взрослые люди тоже?
Молодежь и взрослые люди. По-разному. Всем интересно. Я думаю, как бы... Это вопрос такой, что человек, например... Кому-то интересно смотреть фильмы Marvel. Вот. Ну, сейчас и большинству, конечно.
Вот. Я за DC.
Да.
Ну, нет, я Marvel тоже люблю, но DC прям...
Вот. И они ждут выхода. Кто-то любит поэзию и занимается поэзией. Кто-то там любит, например, какой-нибудь рэп, опять же. И он вот старается как-то там... Кто-то любит рок. И это вопрос вкуса, на самом деле, если...
А А бывают поэтические батлы?
Вроде да, насколько я знаю, где-то был, что-то я слышал, но точно информацию не могу сказать.
Ну, помнишь, это же еще то советское соревнование, когда поэты соревновались.
Да-да-да, но я стал мысленно продумывать что-то более близкое, скажем так, в хронологии. Ну, вот и не вроде что-то слышал, где-то есть, уверен.
Секрет что... хорошего стихотворения, и заканчиваем, коротко.
Секрет хорошего стихотворения — писать искренне.
Это был Леонид Коршиков. Большое спасибо, что пришел к нам сегодня в прямой эфир. Запись этого эфира будет доступна буквально через несколько мгновений в группе ВКонтакте, которая называется «Честно говоря». Всем спасибо и всем хорошего лета. Всем пока.
Пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».